Сначала призовем благословение святых через гуру-йогу и очистим пространство мантрами. Йога Васиштха, глава 6. История об Индре. Васиштха здесь рассказывает историю, как Индра, царь всех богов, однажды спрятался внутри атома. Он сначала описывает, что во Вселенной было мировое древо, калпа-врикша. Можно сказать, пространственно-временной континуум, в котором были разнообразные живые существа с их кармами. То есть мировое древо, как совокупность всех 14 миров ведической Вселенной. Древо – это символ цветущей сложности, многообразной, сложной системы ведического космоса. Дерево, оно живет не по законам линейности, правильной геометрии. У дерева вы не найдете прямых углов, правильных листков. Это фрактал. То есть нечто сложное, многомерное, нелинейное. В ней есть всегда вероятностность, стохастичность. И наша Вселенная... Универсум больше похож на древо, чем на геометрически упорядоченную структуру. В ней нет однозначных линейно упорядоченных законов космоса. В ней многое определяется сознанием живых существ, которые населяют эту Вселенную, потому что именно сознание творит время, пространство, принимает участие в этом творении. Может быть, вы удивитесь, но даже у нас на Земле в некоторых местах время течет по-разному. Измерения немного могут колебаться. Это зависит от сознания существ, их кармы, которые их населяют, истории этого места. И на одной из ветвей этого дерева появился плод, и этот плод был наша Вселенная. И внутри этого плода жили разные типы существ – боги, демоны и остальные. Плод содержал землю, небесные миры и другие измерения. 14 миров ведической Вселенной включают в себя 7 миров выше Муладхары чакры и 7 миров ниже Муладхары чакры. 7 миров ниже Муладхары чакры именуются Билва-сварга – плотные измерения. Наш мир принадлежит к системе, называемой Пхуварлока – материальное измерение. Астральный мир, рядом лежащий, именуется… Наш мир называется Пхурлока. Астральный мир именуется Пхуварлока – это место обитания духов, привидений, духов предков, умерших душ. Он соответствует Васхистана чакре. Следующий мир называется Сваргалока. Это мир, где обитают боги мира сансары. Те, которые направляют человечество, контролируют различные события в мире людей. Еще выше находятся планы святых существ, такие как Махарлока, Джаналока, Тапалока. Все это миры нашей ведической вселенной. Они связаны с точками на нашем теле. Сосредотачивая ум, на этих точках можно посещать эти миры. И Васиштха говорит, что этот мир был огромным, потому что был проявлением бесконечного сознания. Он был очень привлекательным и содержал в себе бесконечный потенциал. Он светился разумом, а в его сердцевине было чувство собственного достоинства. Что это означает? Светился разумом означает, что внутри него был принцип светоносного осознавания. Будхи, читта, чит-шакти, энергия осознавания. Его сердцевине было чувство собственного достоинства, означает, что у каждого мира внутри есть глубинное добро, глубинная вибрация. И эта вибрация называется пхава. В основе мира лежит не материя. Даже современные ученые вам скажут это. Современные ученые добрались до понятия того, что в основе мира лежит энергия. Квантовая физика пойдет глубже и скажет, что в основе этого мира лежит как энергия, так и информация, светоносность. Но святые идут еще глубже. Они говорят, и не материя, и не энергия, и не информация лежит в основе мира. В основе мира лежит пхава. Божественное ощущение. Так это можно передать. Или дивья пхава. Когда мы занимаемся медитацией на Махавакья Ахам Брахмасме, мы именно настраиваемся на основу мироздания, которая является пхава. Пхава есть сам Господь, так говорят тексты, есть сам Ишвара. Это неуловимое, неопределимое чувство безграничного величия, силы, могущества, глубины, мудрости, любви, радости, сострадания. Все это можно уместить в понятие пхава. И в этом мире находились различные существа, от невежественных до тех, кто был близок к просветлению. Индра, царь всех богов, тоже был внутри этой вселенной. И однажды, когда Вишну и другие боги отдыхали, то есть находились в состоянии непроявленного самадхи, на Индру напали асуры, мощные демонические существа, которые воплощают силы разрушения и сокрытия. Индра, настигаемый ими, убегал от них в 10 направлениях. Как это понять? Если вы всегда будете внешние события соотносить с процессами внутри вашего энергетического и тонкого тела, вы примерно сможете понять любые мифы, на чем они основаны. Ведическая традиция гласит, что микрокосмос и макрокосмос тождественны. Поэтому всегда вы можете соотносить внешние процессы с внутренней реальностью. Индра в данном случае олицетворяет манас-шакти, силу ума, внутреннюю ясность, которая контролирует различные элементы и таттвы. Асуры, демоны в данном случае, это проявление эго и клеш. И что значит демоны напали на Индру? Вот когда наше эго начинает проявлять себя, когда наши клеши обостряются, и наша внутренняя ментальная сила слабеет, и наша ясность уходит, затмеваемая тамасом и раджасом, это то же самое состояние. Что значит Вишну спал, отдыхал? Это значит внутреннее осознавание глубоко погрузилось в себя, в непроявленное и как бы отключилось. Бывает, мы осознаны, и когда мы осознаны, наш внутренний Вишну бодрствует. А когда мы отвлекаемся, впадаем в раджас, в тамас, Вишну внутри нас как бы засыпает, и остается только Индра без поддержки Вишну. То есть остается только ментальная сила, сила воли. И когда клеши и эго атакуют эту ментальную силу, то ум начинает от них убегать. Вот что произошло в этой вселенной. То, что происходит с нами каждый день. Настигаемый ими Индра убегал в 10 направлениях. Демоны победили. Но когда они отвлеклись, Индра принял микроскопическую форму, отказавшись от представления о том, что он огромен. Взяв взамен представление, что он мелок, и проник в атом. Индра оказался окруженным, почти в плену у клеш и демонов. Тогда, будучи пластичным, он уменьшился до размеров атома и вошел в один из атомов этой вселенной. Здесь он нашел мир и спокойствие. Он забыл о войне с демонами, визуализировал дворец для себя, потом город, целую страну с другими городами и лесами. Затем он увидел там целый мир, вселенную с небесами и преисподней. Он подумал, что был Индрой, владыкой этих небес. У него родился сын, которого он назвал Кундой. Через некоторое время этот Индра покинул тело и достиг нирваны, полного угасания иллюзий, словно лампа без масла. Его сын Кунда стал Индрой и владел всеми тремя мирами. У него тоже родился сын, прекрасный во всех отношениях. Его потомки умножались, и даже сегодня один из них правит небесными мирами. Так в этом атоме было много царей, которые правили своими государствами. Сосредоточившись на атоме и введя в атом свое сознание, силой ума Индра создал новую вселенную. Он полностью поменял реальность методами парасаттарка-логики. Он изменил представление о себе и вышел из того мира, где на него нападали асуры. И создал совершенно новый мир одной только силой своего сознания. Индра мог это сделать, потому что он понимал законы мироздания. И один из законов мироздания гласит, что мир создается силой нашего сознания. Именно мы ответственны за тот мир, в котором мы живем. Другой закон мироздания гласит, что о чем мы думаем, тем мы и становимся. Индра сосредоточился на создании другого мира, и этот мир возник. Живые существа, не знающие законов мироздания, ложно считают, что мир существует отдельным от сознания, и они не верят в силу своего сознания. Поэтому они подпадают под окружающую реальность, и окружающая реальность навязывает им свои законы. Такое состояние связанности называется бандха. А живые существа, подпавшие под эту связанность, называются бандхика. И когда эта связанность длится долго, выстраивается сложная сеть взаимозависимых причин и следствий, называется карма. Живые существа подпадают под реальность только потому, что не понимают фундаментальные законы, которые лежат в основе мироздания. Индра, олицетворенная ментальная сила, будучи божеством, ответственным за всю Вселенную, конечно же, был пробужденным и знал эти законы мироздания. Он использовал знание законов мироздания в своих, так сказать, целях. Таким же образом, когда мы становимся садху, нам надо понять ту древнюю мудрость, те законы мироздания, которые она описывает, и воспользоваться этой мудростью тоже сначала в своих целях, а затем в целях служения божественному закону Вселенной. Если мы ограничены, если мы страдаем, если мы обладаем стремлением обрести мудрость, нам надо использовать силу нашего разума. И нам надо создать такую Вселенную, где мы не страдающие, ограниченные люди, подверженные закону кармы, полностью погруженные в материальную иллюзию и зависящие от физических законов сансары, хода времени, причин, следствий, а создать чистую Вселенную, которая состоит не из тамаса и раджаса, а из сатвы, чистейшей светоносной энергии мудрости, в которой мы являемся не людьми, а святыми, бессмертными божествами, и в которой мир является чистым измерением, мандалой, где каждый дом – дворец божества, каждое живое существо – божество, каждый звук – это мантра, каждое действие – лила, где нет связанности временем и законом кармы. Эволюция для каждого живого существа предполагает овладение тонкой ментальной силой и духовной силой, которая ее оживляет. Эволюция, будущее развитие человечества – это не есть технический прогресс. Это не есть также научный прогресс. Это не есть также генетические изменения и просто освоение космоса. Все это всего лишь части. Истинная эволюция каждого существа предполагает овладение внутренней ментальной силой и тем, что эту ментальную силу одухотворяет осознаванием. И создание внутри себя каждым внутренней мандалы, божественного мира, божественной вселенной и воцарение в этой мандале в качестве центрального божества. То есть каждое живое существо, оно двигается в сторону эволюции, чтобы стать Ишварой. Ишвара обладает всевидением, джняна шакти, всеприсутствием, всепроникновением, всемогуществом, айшварья шакти. Ишвара – это олицетворение единства с Богом, олицетворение абсолютного состояния. И так или иначе, на пути эволюции каждое живое существо движется, чтобы приблизиться к Ишваре, абсолютному существу, и стать самому единым с этим абсолютным существом. Но поскольку путь этот очень далекий и очень глобальный, и не есть вопрос одной жизни или даже тысячи жизней, это эволюционный путь на множество тысяч кальп, то живое существо проходит его постепенно, из человека, становясь садху, из садху, становясь джняни, из джняни, становясь ситхом совершенным, из ситха, становясь божеством деватой, из божества великим божеством, а из великого божества Ишварой. А состояние Ишвары – это состояние полного тождества с абсолютом. Ишвара есть тонкая форма манифестации Абсолюта, проявляемая как сат-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство. Это тоже майя, но это самая чистая майя. Вот состояние майи – это когда Брахман манифестирует себя в облике Ишвары. Ишвара – это Господь, манифестация Абсолюта. И вот состояние Ишвары – это когда светоносная чистейшая энергия, сатва, светоносное сияние полностью контролирует все другие гуны, такие как тамас и раджас. Состояние Ишвары – это упадхи, тело для Абсолюта, чистое и ничем не ограниченное. То есть Абсолют, Брахман, абсолютная недвойственная истина, он всегда может себя манифестировать в виде энергии. Но не подпадает под невидение он только в своей чистой форме, в форме Ишвары. Во всех других манифестациях, если это манифестация души Дживы, энергия подпадает под невидение. И кроме Ишвары есть другая манифестация Абсолюта, это Джива. Джива – это душа. Например, все мы с вами души, живые души, бессмертные души, Дживы. Мы не тела. У каждого из нас есть душа. И этой души есть множество рождений в теле. У души есть карма. Но душа, в отличие от Ишвары, она подпадает под грубые энергии первозданной материи, пракрити, тамас и раджас. А света, светоносности, мало в ней, сатвы. Поэтому душа пребывает в состоянии авидии. Авидия – это невидение. И вот Джива пребывает в авидии, а Ишвара не пребывает в авидии. Ишвара – это форма Абсолюта, полностью свободная от ограничений. А Джива – это та же форма от Абсолюта, качественно равная Ишваре. Но та, которая пребывает в ограничениях и подпадает под воздействие Раджаса и Тамаса. Если сравнить Ишвару и Дживу, то можно сказать так. Ишвара подобен Солнцу. Джива подобна лампочке от карманного фонарика. У солнца и лампочки один и тот же принцип света. Но лампочка может осветить 3 шага перед собой, а Ишвара может освещать все планеты Солнечной системы. Свет, в принципе, тот же самый, что у Дживы, что у Ишвары. Но количество шакти и сила несоизмеримы. И до тех пор, пока мы остаемся дживами, пока мы являемся дживами, мы всегда будем подпадать под законы материальной энергии. Пракрити. Пракрити – это первоначальная, первозданная энергия Вселенной. И вот в случае Ишвары пракрити проявляется как бытие, сознание, блаженство. Са-чит-ананда. Как вечность, всеобщая полнота, нитьям, парипурнам и адвайтам, недвойственность. То есть пракрити в облике Ишвары – это свободная, чистая, играющая первозданная энергия, не имеющая никаких ограничений. Но пракрити в форме Дживы – это заблуждающаяся энергия, попавшая в смысловую воронку, в энтропийную яму, энергетическую, пространственную, в тамас и раджас. Это как бы часть энергии Абсолюта, которая запуталась сама в себе. Попала под воздействие гун, тамаса и раджаса. И на духовном пути нам предстоит растворить эту дживу. И вот лая-йога заключается в процессе, который называется антахкарана лая-чинтана. Растворение души и внутреннего аппарата, который управляет этой душой. Что это за внутренний аппарат? Это всем вам известное. Читта. Память, хранилище наших умственных тенденций и карм. Манас, операционная система, наш понятийный ум. Будхи, наше интуитивное индивидуальное сознание. И ахамкара, эго, которое все это словно клей склеивает воедино. И дальше в этой 6 главе говорится. В этой семье Индры родился тот, кто стал правителем небес, но он также решил положить конец циклам рождений и смертей. Он постиг мудрость у ног божественного учителя Брихаспати, выполнял подходящие моменту действия в ситуациях, которые возникали сами по себе. Он выполнял религиозные ритуалы и даже сражался с демонами. Однажды в его уме возникло желание: «Я должен осознать реальность, касающуюся абсолютного сознания». Он погрузился в глубокую медитацию и оставался в одиночестве, пребывая в мире с самим собой. Здесь он увидел высшее сознание, природу всего, вездесущее, которое есть все, всегда и везде, кому принадлежат все руки и тела. То сознание, чьи глаза, головы и лица есть все, свободное от чувств, но в то же время основа всех чувств, полностью свободное, поддерживающее все, свободное от всех качеств, и которому принадлежат все качества внутри и снаружи всех созданий, двигающихся и недвижимых. То сознание, которое далеко и близко и остается неизвестным из-за своей тонкости. В медитации этот Индра, правитель небес, потомок этого древнего Индры, который создал Вселенную внутри атома, он обнаружил это единое сознание. Он проник в состояние Ишвары, освободился от ограничений своей души, дживы. Состояние Ишвары характеризуется 6 главными качествами и 5 главными силами. Каковы эти 5 главных сил? Способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать божественное, проявлять божественное. Состояние Ишвары – это всеведение, всепроникновение, непостижимость, всемогущество, абсолютная мудрость, абсолютная сила, абсолютное проникновение своей славы, так это называется, кирти, яшас. Абсолютное богатство, шри. Термин шри так переводят как богатство. Но на самом деле шри, я бы сказал, это фактор влияния, фактор управления внешней реальностью. Шри олицетворяет богиня Лакшми. И вайрагья, абсолютное отрешение. То есть незахваченность своим проявлением. Все это факторы Ишвары, сознание Ишвары. Но кто же такой сам Ишвара? Реален ли сам по себе Ишвара? Обладает ли Ишвара самобытием? Однозначно, йога Васиштха говорит нет. Ишвара это просто функция, лила абсолюта. Это упадхи, определенный сосуд, в который как бы заливается манифестация брахмана. Сам Ишвара пустотен и не обладает своим бытием. То есть Ишвара это то же самое, что и Барабрахман. Ишвара есть игровая манифестация Парабрахмана. И он знает, у него нет чувства «я сам по себе», «я Ишвара», «я отдельный от Абсолюта». То есть Ишварой кажется он нам с точки зрения двойственного сознания. Мы смотрим и думаем, вот это да, это Ишвара. Некое великое существо, Господь, правитель Вселенной, всеведущий, всемогущий. И на относительном уровне это действительно так. Но в состоянии недвойственности Ишвара – это сам Абсолют. И мы едины полностью с Ишварой. В абсолютном воззрении Ишвара и мы, каждый из нас – это одно и то же. Нет двух, нет различий, только одно. Иначе, если бы мы признали различия, сказали бы, Ишвара – это всегда Ишвара. Господь всегда Господь, а душа всегда отдельно. Мы бы отказались от своей философии Адвайты. Мы сказали, мы Вишишта Адвайтины. Но это не так. Воззрение мы всегда говорим, это всегда одно. То сознание, которое далеко и близко и остается неизвестным из-за своей тонкости. Оно есть солнце, луна и все элементы земли. Реальность в горах и океане. Истинная природа всего. Это сознание имеет природу созидания и мира, но в то же время оно освобожденное осознание и изначальная истина. Хотя оно есть все, в нем нет всего этого. Индра вошел в самадхи и реализовал это недвойственное сознание. Джива есть упадхи. Ишвара тоже есть упадхи. Упадхи – это сосуд, тело, некая форма, в которую заливается сознание. В абсолютном смысле джива тождественна Ишваре. Есть такая поговорка, и собака имеет природу Будды. Но Будда пошел по одному пути, собака пошла по другому пути. В недвойственном воззрении, да, это все едино. Но в относительном упадхи разные. Собака сильно страдает ограничений сансары, а Будда не страдает. Он пребывает в этой вселенной как форма Ишвары, или как форма ситха, как форма Видьядхара, или владыки чистой страны. Могут быть многообразные проявления Будды. Индра видел сознание в горшке, тряпке, дереве, обезьяне, человеке, небе, горе, воде, огне и воздухе, проявляющиеся и действующие по-разному. Он понял, что это и есть реальность внешнего мира. Так, воспринимая сознание своим чистым сознанием, Индра погрузился в медитацию. Поняв, что сознание и было сущностью правителя в Индре, он правил Вселенной. Каждому из нас предстоит стать правителем Вселенной. И что это за Вселенная? Она уже есть внутри нас. Это наше тело с его 14 чакрами, 3 каналами и 5 элементами. И сейчас мы еще не являемся правителем этой внутренней Вселенной. Мы только приступаем к тому, чтобы начать править этой Вселенной. И в этой Вселенной часто бывает, что на нашу внутреннюю ментальную силу, на нашего внутреннего Индру нападают разные демоны и асуры. И бывает, в этой Вселенной происходят стихии и дисбалансы. Мы еще не можем сказать, что мы полностью управляем этой Вселенной. Нам предстоит это делать. Этот Индра правил всей Вселенной, оставаясь при этом внутри атома. Но в то же время существовали другие бесчисленные Индры и Вселенные. Пока ощущаешь воспринимаемый объект как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать. Майя продолжает существование с постоянно меняющимися видами, пока не будет понята истина. Только тогда майя перестанет действовать. И далее ворон Пхусунда продолжает свои наставления. Где бы, в каком бы виде ни действовал этот обман, иллюзия, помни, что все это только из-за существования эго, чувства эго. Как только сущность этого чувства проявляется и понимается, обман пропадает. Реальность или бесконечное сознание совершенно свободно от деления на субъект и объект, от малейших следов грубого физического. Это чистое ничто с бесконечным, безусловным сознанием, как своей единственной природой. И Пхусунда, ворон Пхусунда, который рассказывает историю Васиштхи, говорит дальше. Как целая Вселенная появилась в середине атома из-за того, что у Индры возникло понятие о создании Вселенной, так и где бы ни возникло эго, появляется мир. Чувство эго – это главная причина иллюзии мира, которая сравнима с синевой неба. Эго обладает определенным кармическим видением – карма-дришки. Именно кармическое видение эго создает наш внутренний мир, а затем этот внутренний мир проецируется как внешняя реальность. Дживы души, сходные с общими тенденциями, проецирующие сходные миры, объединяются. Все мы, люди, помещены на планету Землю, потому что проецирующая работа сознания у нас примерно одна и та же. Мы одинаково видим время, все мы рождаемся из человеческой утробы, и соотношение гун раджаса, тамаса и сатвы, и татв, пяти элементов воздуха, земли, воды, огня и пространства у нас одинаковые. Вот все мы души помещены на эту землю, в этой материальной вселенной. Потому что такова наша карма, несмотря на национальные, религиозные различия. И нам предстоит с этой кармой работать. Есть другие типы душ, у которых соотношение гун, раджаса, тамаса и сатвы, пяти элементов, другое. И ход времени у них другой, и рождаются они не из утробы, а, например, появляются чудесным образом, просто мгновенно возникая в пространстве. Это боги, деваты. Они не живут на земле, то есть боги не живут в Москве или в Екатеринбурге. Не летают самолетами и поездами, они живут в своих божественных локах, перемещаясь силой сознания. Законы времени, пространства на них не влияют. Они бессмертные, мультителесные. Они ничего не делают, не работают как люди, они играют. Они манифестируют энергии силой сознания. Каждый из них создает персональный тоннель реальности. Свою собственную мандалу силой сознания. Как это происходит? Благодаря манифестации своей шакти. Как художник или как музыкант создает свои симфонии. И создает вокруг себя целый мир своих симфоний. И вот этот мир симфоний можно уподобить мандале. А художник – это центральное божество Мандалишвара в этой мандале. Так и боги силой разума в любой точке Вселенной создают свой тоннель реальности. Персональную, управляемую разумом, свою Вселенную. Боги не живут только в одной реальности, они живут в мультиреальности, во множестве измерений, свободно перемещаясь туда или обратно. И у них не есть только одно тело, у них есть множество тел, то есть силы разума. Они могут создавать свои дубли, аватары, грубые, тонкие, тонкоматериальные, посылать в любую точку пространства. Все это фактор деваты. Почему боги могут это, а люди нет? Потому что богам больше присуща сатва, а тамас и раджас подавлены. В силу своей заслуги или прошлых практик им удалось обрести мудрость, недоступную людям. Им удалось усмирить тамас и раджас и обнаружить свою внутреннюю светоносную природу. И вот эта внутренняя светоносная природа – это не просто знание, это также и сила. И эта сила называется джняна-шакти – сила мудрости. Что такое джняна-шакти? Это способность чувствовать внутри себя безграничное пространство, безграничное величие. Вот часто мы не чувствуем никакого пространства и никакого величия. Часто наши умы скукожены и сильно подпадают под внешнюю реальность. Потому что тело, энергии тела, кармы слишком затмевают нашу природу. Но эта природа никуда не девалась, она всегда была. Но вот эго, оно всегда цепляется за внешнее. Энергии тела всегда ограничивают, и мы это теряем. Но боги не теряют это. Единственный способ обрести джняна-шакти, вот эту внутреннее величие и внутреннюю пространственность, это тапасья, аскеза. Садхана и тапасья. При этом мы говорим о том, что эта аскеза должна быть внутренняя. Не внешняя, а внутренняя, антартапасья. Иногда мы можем делать и внешнюю аскезу. Но самое главное – это наше внутреннее поддержание санкальпы и осознавание. И тот садху, кто выполняет внутреннюю аскезу. Вы можете жить как обычный человек, ходить или есть. Никто не увидит, что вы делаете. Но если вы внутри делаете поддержание санкальпы, удерживаете статус осознавания, практикуете вичару, возникает вивека и вайрагья. Самоисследование порождает развлечение и отрешение. Либо если вы следуете пути нидра-янтры, вы читаете мантру, поддерживаете визуализацию, ваша аскеза не прерывается. Все это накапливает ваш внутренний свет и дает вам джняна-шакти. Джняна-шакти, сила внутренней мудрости, обязательно наделяет вас способностью к свободе, быть всегда свободным, к самоосвобождению. Свобода означает, вы помните внутреннее величие, помните внутреннее пространство осознавания и больше не подпадаете ни под отношения, ни под связи, ни под эмоции, ни под концептуальное мышление, ни под чувственные мирские желания. Есть такая поговорка: с него как с гуся вода. То есть гусь может купаться в воде, потом выйти, отряхнуться и все, воды нет. Его перья так устроены. Самоосвобождение означает, вы обладаете сватантрия шакти. Что бы ни происходило, вы внутри свободны. Вы не впутываетесь ни во что в сансаре. Вы не подпадаете под законы кармы, под законы влияния сансарной вселенной. И вот такая сила сватантрия, она рождается благодаря мощной джняна-шакти. Если у вас есть фундамент в виде джняны, и вы постоянно эту джняну удерживаете через нидидхьясану, непрерывное поддержание, обязательно у вас рождается сватантрия. Сватантрия позволяет не действовать, а играть в этой вселенной. Играть, не подпадая под реальность. Например, с 95 года я прочитал много тысяч лекций, написал много книг и много чем занимался. Но в моем уме не возникает ощущение, будто это все я делаю, будто это связано со мной. Это просто происходит. Есть другое сознание, которое отдельно от всего этого. И оно не подпадает под отождествление. Это принцип действия сватантрии. Вы можете контактировать с материальным миром, общаться с природой, с другими людьми, но внутри вас всегда есть глубинное пространство, которое отделено и не подпадает под влияние этой природы. Напротив, оно, если захочет, может вдохновлять эту природу, направлять ее к своим собственным путям, целям, к своей собственной эволюции. И вот когда она может вдохновлять и направлять эту природу, это называется ичха-шакти, сила воли. И это не ваша собственная сила воли, это сила божественной воли, потому что джняна-шакти, сватандрия-шакти – это фактор божественного у вас. Это не фактор вашего личного эго. Ичха-шакти – это энергия, которой владеют ситхи, совершенные существа, боги и великие святые садху. Благодаря этому они могут добиваться многого в этом мире. Но свою ичху они направляют не на реализацию эго, эгоистичных желаний, а на помощь всему человечеству. Они делают это служением. Почему? Ну, потому что они ведь отождествляют себя не с телом, а с божественным. Если ты считаешь себя единым с божественным, то кому еще ты будешь, на что ты еще будешь направлять свою волю? На служение божественному. И когда ичха-шакти проявляет свое могущество, может влиять в каком-то участке вселенной, это называют айшвари-шакти, сила божественного всемогущества. И в отличие от людей, все боги обладают очень великой айшварьей. Но они обладают ее за счет чего? Не за счет своего великого эго. Асуры тоже обладают айшварьей. Всемогуществом, влиянием, величием. Но их всемогущество построено на эго. Построено на служении себе. На отделении себя от Всевышнего Источника. Они пытаются признать свое эго Всевышним Источником. Поэтому их айшварья всегда ограничена. Сила богов, айшвария богов, построена на чувстве самоотдачи, служения божественному. То есть боги, они знают свою неотделимость от Всевышнего Источника. И у них принципиально другой механизм. Они предают себя божественному, а божественное начинает нести их на крыльях своего благословения и даровать свое могущество на благо всех живых существ. Поэтому божественные существа всегда живут по принципу служения божественному. Они никогда не отделяют себя. Они видят смысл жизни только в служении божественному. Они понимают, это фундаментальный закон мироздания. У асуров психология такая. С чего ради я должен служить божественному? Я сам по себе очень неплохой. Я могу и себе служить. у меня такие силы и такая мудрость. Но этим самым они отделяют себя от мироздания. Это подобно тому, как если бы клетка в пальце решила, я буду служить сама по себе, с чего ради я буду служить пальцу? Или палец решил, я объявлю свою автономию. Я отделюсь от тела, я буду искать свой смысл жизни, свою цель в жизни. Но нет для пальца своего смысла жизни. Нет у пальца будущего самого по себе. Палец вообще имеет смысл только как часть тела. Он предназначен просто выполнять свою функцию. Также каждое живое существо не имеет своего будущего вне служения божественному, вне служения абсолютному. Это часть великого целого, и оно должно понять свое место в мироздании. А когда оно это осознает, оно начнет объединяться с целым и осознавать себя как целое. Но асурическое сознание – это всегда гипертрофированное эго, которое решает отделить себя от Всевышнего метаразума, объявить собственную цель, собственный смысл жизни. И тем самым оно себя как закапсулирует, замыкает, отъединяет от всеобщего единого целого. Боги же, напротив, они служат этому принципу, они его реализовывают, поэтому для них очень важен принцип самоотдачи, служения. Через это они идут к адвайте, недвойственности. И когда мы следуем пути пробуждения, мы стараемся осознать свое единство со всем мирозданием. Мы не стараемся отделить себя от мироздания. Каждый из нас един со своим народом, своей нацией, своей страной, своим человечеством, со всеми живыми существами, со всей Вселенной, со всеми бесконечными другими вселенными. Мы часть универсума. Отделять было бы неправильно. И каждый из нас должен понять свое предназначение в жизни не только как личное совершенствование, личное освобождение и просветление. Он должен также понять это как принцип служения Всевышнему Источнику. Принцип служения Божественной воле. Другими словами, для чего мы ищем просветление? Для чего мы ищем освобождение? На начальном этапе правильно говорить, что мы его ищем, чтобы освободиться от ограничений и страданий, от закона кармы, от смертности, от неведения и иллюзий. Но когда мы практикуем глубже, и постепенно мы начинаем освобождаться от всего этого, мы обнаруживаем, что этим смысл практики садху, поиска освобождения и просветления, не исчерпывается. Вслед за этим наступает принцип самоотдачи и служения. Для служения божественной воле, для проведения божественной воли. Служить божественной воле, естественно, для богов, ангелов, ситхов, девов. Это также естественно, как в мире людей служить своей семье, в мире светских людей. И когда мы становимся садху, нам нужно подумать об этом принципе. Я ищу освобождение, я ищу просветление, божественную мудрость, чтобы потом служить божественной воле, быть проводником этой божественной воли. Потому что сами мы по себе, как дживы, индивидуальные тела, в каком-то смысле, с точки зрения адвайты, условны. Мы – это не мы. Мы – это абсолют, который принял тело, принял форму. И этот абсолют, у него есть какая-то мета-цель, какой-то великий глобальный замысел. Все мы – единое существо. Одно единое существо. А наше тело, наше индивидуальное сознание можно уподобить клетке этого единого существа. Итак, каков же путь обретения божественной мудрости? Этот путь называется лая-йога. Почему оно называется драгоценное учение? Потому что, реализовывая его, мы прикасаемся к чему-то очень важному, очень великому не только для нашей жизни, но для всех существ во Вселенной. Лай-йога включает в себя два понятия. Растворение сознания, антахкаран лая-чинтана, и растворение элементов тела, панчабхут лая-чинтана. И как происходит растворение невидения, растворение сознания, если мы решили, что нам надо растворить дживу и объединиться с Абсолютом, Ишварой? Учение говорит, что нужно сначала осознать вот этот процесс растворения. Весь мир надо растворить в индриях. Индрии – это наши органы чувств. И вот процесс растворения начинается с того, что мы как бы поворачиваем вспять процесс восприятия. Что это значит? Мир растворить в индриях. Например, внешний мир кажется нам реальным. Мы видим формы, слышим звуки. Но разве эти формы где-то существуют, кроме как в наших глазах и ушах, в нашем восприятии? На самом деле, весь мир существует только в нашем восприятии, в индриях. Например, что такое этот зал? Вы думаете, он реально существует? Это отражение на радужной оболочке вашего глаза, которое проецирует на сетчатку через хрусталик, а затем через глазной нерв на зрительные отделы коры головного мозга. В каком-то смысле все происходящее – это картинка в вашем мозгу. Это индрия зрения. А что такое слух? Думаете, это слух, он отдельный от вас? Это вибрация, которая есть у вас в органе слуха. Через слуховой нерв, опять же, все у вас в мозгу происходит. Так работают индрии. И другие индрии подобным образом работают. Запах через обонятельный нерв – это определенные отделы головного мозга, которые создают ощущения, осязания. И вот как только вы начнете это думать, вы обязательно придете к выводу, что вы познаете внешний мир через органы чувств. И внешний мир для вас – это просто определенная нагрузка на органы чувств. Самого по себе внешнего мира нет. Вы никак не можете ни доказать, ни подтвердить существование внешнего мира, минуя ваши органы чувств. Вам придется опираться на ваши органы чувств. И вот здесь у вас должно закраться сомнение. Если весь мир – это только органы моих чувств, может, это полная иллюзия, может, я вижу и слышу, воспринимаю только, что в моих чувствах происходит. Ну, это древняя известная философская теория, называется критический солипсизм. Но Адвайта Веданта – это не критический солипсизм. То есть, весь мир есть комплекс моих ощущений. Адвайта Веданта идет гораздо дальше. Она говорит: критический солипсизм – это самое начало, это первое звено, называется. Мир надо растворить в индриях. Растворить означает самобытие реальности, самобытие мироздания надо подвергнуть сомнению и увидеть, что он есть только в органах чувств. Вам не удастся доказать наличие мира, минуя органы чувств, что он вне ваших органов чувств. И следующая стадия – индри надо растворить в манасе. А что такое мозг, органы чувств, глаза, уши, нос, рот, обоняние, осязание, зрительное сознание, слуховое, обонятельное, осязательное? Это все ум, манас. То есть в конечном счете все сводится к уму и тонкому телу, к вашему внутреннему восприятию. И надо сделать следующий шаг. И все осязательные, обонятельные восприятия обнаружат, что они имеют свой источник в осознавании, в вашем сознании. То есть все, что происходит, проистекает из нашего сознания. Это картина нашего сознания. Индри растворить в манасе. Как мы это делаем? Когда мы занимаемся самонаблюдением и пытаемся увидеть незримый объект, а зрящего. Когда мы пытаемся обнаружить не звук, а источник звука, того, кто слышит. того, кто воспринимает. Когда мы пытаемся обнаружить не вкус, а того, кто вкушает. Источник всего этого. И вы всегда, занимаясь таким исследованием, обнаружите себя. Я есть осознавание. И следующее звено звучит так. Манас надо растворить в будхе. Манас – это наш ум, который воспринимает данные от пяти органов чувств и сознания. Но сам этот ум, он тоже на чем-то стоит. Он тоже имеет какое-то свое основание более глубокое. И когда мы обнаружили принцип зрящего, принцип слышащего, принцип обоняющего, принцип осязающего, мы обнаружили, что это внутренний свидетель, антарьямин, сакши, внутреннее существо. Нам надо обнаружить дальше, а на чем же оно основано? Мы начинаем как бы вгрызаться в него, исследовать его природу. И с помощью вичары мы обнаруживаем, что вот этот свидетель, глаз, глаза, ухо, ухо, он обнаруживается как пространство, как ничем не обусловленное состояние осознавания. Это называется растворить манас в будхе. Мы должны прийти к выводу, что весь мир и все органы чувств, и даже наше сознание – это просто принцип чистого сознания, будхи. И попытаться удержаться в будхе. И вот будхи – это основа мироздания. Внешнее и внутреннее – все основано на пространстве. Мы не замечаем пространство, но на самом деле пространство – это и есть лик Всевышнего Господа. Пространство – это и есть дверь к Божественному. Пространство чистого осознавания. И следующее звено этой цепи говорит так. Будхи надо растворить в Атмане. Когда мы обнаружим это пространство и начнем его исследовать, постепенно мы обнаружим светоносность этого пространства, неконцептуальность, бескачественность и невероятный потенциал чистоты, совершенства, безграничности. И когда мы откажемся от идеи пространства и обнаружим чистейшее сознание, наделенное этим потенциалом, мы проникнем еще глубже, в еще более тонкий слой нашего сознания, в Атман. Атман есть наше Божественное Я. И это Божественное Я неотделимо от всеобщего мироздания и от Абсолюта. Таким образом, мы увидим иллюзорность всего внешнего мира, иллюзорность всего воспринимаемого через органы чувств, иллюзорность своего ума, манаса, и иллюзорность даже индивидуального пространства сознания. Все это на самом деле одно, единое высшее Я. Такова аналитическая медитация, которой следует овладеть, прежде чем приступать к медитациям лая-йоги. Это и есть процесс антахкаран лая-чинтана. А дальше вся наша жизнь есть реализация этого процесса. И вы сюда приехали именно за этим, я так думаю. И мои благопожелания вам всем успешно в ретрите этим заниматься и достичь успехов.